Второе послание Коринфянам, 4 глава с 8, ну и буду выборочно говорить как. Апостол Павел пишет о себе. «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены, низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем». 16 стих. «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно». Друзья, и немножечко дальше еще прочитаю. Это 6 глава. Просто я хочу красную нить провести, чтобы было понятней мысль, которую я хотел бы сказать. Это 6 глава 4 стиха. «Но во всем являем себя, как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударом, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божией, с оружием правды, в правой и левой руке». Ну и так дальше, друзья. Вы согласитесь, что наши обстоятельства, они совершенно не такие, как они были у апостола Павла. У нас намного все бывает проще, легче. Век, в котором мы живем, ну, он другой. Не так гонят за Слово Божие, за Евангелие, за то, что мы проповедуем. Друзья, и у нас бывает намного легче обстоятельства, чем они были у апостола Павла. Но я не знаю, как у вас, но я обратил внимание в своей жизни, что нередко, оказываясь в разного рода обстоятельствах, я пришел к выводу, что я не могу, бывает, их победить. И вот тема моей проповеди, она будет так и называться «Победа над обстоятельствами». Друзья, я хотел бы посмотреть на апостола Павла, на всех тех, которые были до нас и которые живут сегодня. Как они оказывались в трудных обстоятельствах, друзья, и где они брали ключ или силу для тех побед, которые они оказывали. Мне очень нравится иллюстрация о одном известном художнике. Это Джотто, живший в 13 веке, итальянский художник. Он написал одну картину, очень интересную, она привлекала людей многих. Там было чудо на Генесарецком озере, когда Христос спасает корабль апостолов и тонущего Петра за руку достает с воды. И символическое значение этой картины, друзья, оно называется «Спасение церкви от всех несчастий». Мне очень понравилась эта иллюстрация, друзья, тем и эта картина, что действительно на протяжении всей жизни и сколько будет существовать церковь, у Бога есть очень много методов, как нам помочь в трудных обстоятельствах. Но вот вопрос, пользуемся ли мы этими методами? Друзья, самое первое, вот апостол Павел, я прочитал о своих трудных обстоятельствах, о которых он говорит, и как он их преодолевал. Я прочитаю из 5 главы, 7 текст. «Ибо мы ходим верою, а не видением». Вы знаете, этот текст, он очень простой, но он очень важный. Я думаю, что если мы поймем этот принцип, в нашей жизни нам будет намного проще ориентироваться в тех трудностях и в тех обстоятельствах, в которых мы нередко оказываемся. Моей семье на сегодняшний день Господь подарил 3 деток. И вот я помню, в один из дней одна средненькая дочка, она, ну, по определенным детским причинам попала, как говорится, в места не очень приятные для детей. Она попала в угол. И было за что, дело было исследовано, все было найдено верным, и вот она стоит в углу. Жена пошла заниматься своими вопросами. Я оказался в своем кабинете. Друзья, но мое удивление было тогда, когда я услышал, что та, которая должна стоять в углу, по каким-то причинам, она уже спокойно расхаживает по комнатам, играется, радуется. Вы знаете, друзья, меня это дело заинтересовало. Ну, во-первых, всем известно, что в нашей семье, если и кто попадал в эти места, ну, как правило, того, через кого дети туда попадали, его не должны были обойти. А тут я совершенно ни одного слова не услышал, ни одной просьбы, а она вышла из угла. Вы знаете, друзья, меня это дело заинтересовало, и я вышел исследовать его. Когда я задал вопрос, говорю: «Доченька, а как ты вышла с угла?» Она посмотрела на меня и говорит: «А меня Кассия выпустила из угла, старшенькая дочка выпустила из угла». Я говорю: «Интересно». Я говорю: «Доченька, а как это ты так вот решилась?» Она говорит: «Папа, я подумала, мне ее стало очень жалко, поэтому я сказала: выходи из угла». Знаете, друзья, мне еще интереснее стало. Я говорю: «Ну, раз ты такая добрая к своей сестре, тогда ты вместо нее становись в угол». Она становится в угол, понимает, что папа сейчас не шутит, и вот она стоит в углу. Я ей объясняю: в следующий раз, когда ты захочешь помочь своей младшей сестре или младшему братику выйти из угла, запомни, ты должна будешь встать вместо нее в угол и стоять там. Знаете, я смотрю, и такая красивая иллюстрация нарисовывается. Я смотрю, что обстоятельства, ну, они могут помочь, чтобы маленькому ребенку засвидетельствовать, что твое положение сейчас, оно очень красивое. Но я не ожидал этой реакции, братья и сестры. Она, стоя в углу, начала плакать и просить прощения. «Папочка, прости меня». Я говорю: «Доченька, ты не поняла. Твое положение, оно хорошее. Ты свою сестру выпустила из угла, а сама там осталась». Друзья, и вот она начинает еще больше плакать. Она меня не слушает совершенно. Она понимает одно, что она оказалась в углу. Знаете, друзья, я задумался, а если бы она хорошо поняла, насколько красиво ее положение сейчас, друзья, она бы не плакала. Она бы с благородством души стояла на том месте, радовалась бы и улыбалась. Вот апостол Павел, он нередко, когда оказывался в таких обстоятельствах, он знал причину своих страданий. Ну, например, когда вот он попал в тюрьму, он говорит: «Обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, потому что братья, ободрившись моими узами, начали с еще большей смелостью проповедовать». Друзья, вот я удивился, как апостол Павел, он посмотрел не на свою тюрьму, а на обстоятельства, которые намного были лучше тех, в которых он находился. Друзья, его взгляд, он был верою. Когда он оказывался в темницах, под ударами, в разных трудных обстоятельствах, он хорошо понимал, что за благовестие нужно платить цену. Он хорошо понимал, что он восполняет недостаток страданий Христовых. Друзья, апостол Павел, он понимал обстоятельства, в которых он находился. И это давало ему великую-великую помощь. Знаете, мы помним, как-то с женой сильно заболели. Болезнь действительно была очень лютая. Не то что ходить, лежать, говорить было очень сложно. Но меня интересовал один единственный вопрос. Господи, что это? Это или вразумление, где-то мы согрешили, где-то мы что-то недопоняли, или все-таки это испытание веры нашей? Знаете, меня этот вопрос интересовал больше всего. Я не начал обращать внимания на свои вот эти раны, которые были. Я открыл Писание, начал молиться: «Господи, поговори к моему сердцу, скажи, чтобы я правильное положение занял». Друзья, вы знаете, когда я понял, что это испытание веры, вы не представляете, насколько легко и просто было проходить через все то, что было. Нет, я не начал просить прощения у Бога. Я не начал говорить: «Господи, вот». Нет, друзья, я понимал, что это испытание веры. И больше всего боялся сатана в этих обстоятельствах. Помните чего? Чтобы Иов начал Бога славить. Друзья, я вспоминаю это время. Оно действительно было очень трудное. Но насколько легко и просто было проходить, когда ты понимаешь, почему ты находишься в этих обстоятельствах. Апостол Павел, он не в стену смотрел, а он немножечко дальше видел. Вот он здесь говорит, ибо мы ходим верою, а не видением. Помните, в Священном Писании есть такое выражение: «Увы, человек Божий». Кто помнит, где и когда эти слова были произнесены? «Увы, человек Божий». А еще, братья, ну, может быть, там какая-то тень есть, а еще? Вот, окружило войско город, и слуга Елисея, он что сказал? «Увы, все, надежды больше нету никакой». В это время, в этих же самых обстоятельствах, Елисей, он видит совершенно другое. Этот видит войско, а этот молится: «Господи, ну ты открой ему глаза, чтобы он увидел, что тех, кто с нами, больше того, кто с ними». И открываются глаза, друзья, и совершенно другой взгляд на обстоятельства. Вы знаете, сколько вот так я в жизни своей замечал, что бывает, мы говорим, утешаем, прекрасные истины провозглашаем людям, но нередко мы оказываемся в трудных обстоятельствах, забываем, что нам нужно посмотреть на них глазами веры. Около 7 лет назад я женился. Прекрасный, радостный день Господь подарил моему сердцу. У нас появилась первая девочка. Жена у меня гражданка Молдавии. И как-то вот так жизнь, новая страничка пошла. Вы знаете, радость. И вот тут первый ребеночек родился. Но мы, как законопослушные граждане, сразу начали оформлять, ну, как у нас в Украине принято, детскую, как там, помощь, да, вот правильно сказать. Пошли, оформили, все нормально. У нас рождается второй ребеночек. А в это время у моей жены есть родная сестра. Ну, по Божьему провидению, так вышло, она была у нас в гостях, и она переехала к нам в Винницу, вышла замуж, и тоже осталось жить в Винницу. Две родные сестры. И вот в их семье тоже радость. Тоже девочка родилась. И она тоже пошла оформлять эту помощь. Приходит к себе на участок. Они говорят: «Вы знаете, мы на вас детскую помощь оформить не можем». Говорит: «Как не можете?» Он говорит: «Ну вы не являетесь гражданкой Украины, у вас временный вид на жительство, поэтому мы на вас оформить эту помощь не можем. На вашего мужа можем, на вас не можем». А она такая в простоте услышала, говорит: «Ну как это я не могу? Моей сестре можно, а мне нельзя». Ну а женщина эта такая цепкая, ушлая оказалась, как говорится. Она говорит: «А как фамилия вашей сестры?» Она называет ее фамилию. Та в компьютер. Точно есть. А по нашему законодательству этого делать нельзя. То есть где-то как-то они упустили, не поняли, не досмотрели этот вопрос и нам оформили. И вот этот вопрос, он, как говорится, появился на свет. Моя жена-сестра приходит домой, звонит моей жене, рассказывает, говорит: «Кажется, я не то что-то сказала». Ну, жена моя так отреагировала на все воля Божья, но когда я это услышал, друзья, мягко говоря, громкое негодование было у меня в сердце. Я думаю: «Ну зачем? Ну за себя? Ну зачем ты о нашей семье?» И вот я, знаете, вот у меня вот эта буря внутри, я не могу успокоиться. Жена мне говорит: «Слушай, ты недавно проповедовал, и ты текст такой приводил на память. Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Я говорю: «Да подожди, ну при чем здесь эти обстоятельства? Она пытается мне веру показать, открыть, чтобы я взялся за это слово, поблагодарил и пошел дальше». Друзья, закрыто. Она видит, я не вижу. Знаете, братья и сестры, ну все равно Господь нашел средства, как поговорить к моему сердцу. И я удивляюсь, как дальше красиво разворачивались события. Это было самое настоящее провидение Божие. Сколько бесед у меня произошло, сколько на несколько лет обстоятельства они имели, ну, можно так сказать, свое продолжение. Я получил намного больше, чем тех денег, которые я потерял там. Друзья, сколько опыта, сколько радости, сколько свидетельства я вынес из этих простых обстоятельств. Знаете, я потом задумался, а сколько в нашей жизни бывает таких обстоятельств, когда мы просто руководствуемся нашими глазами, просто видим, понимаем, осязаем. Друзья, но вместо того, чтобы вспомнить, что у нас есть обетования Божие, которых у нас больше, чем звезд на небе во Христе. И действительно, если мы любим Бога, нам все содействует ко благу. Друзья, вот если бы вот такой взгляд у нас был, как хорошо было бы. Есть один удивительно прекрасный музей. Я так думаю, что все были в музее, да? Есть те, кто не был никогда в музее? Поднимите руку. Все были в музее. Друзья, но есть один старинный музей. Удивительный, древний, очень красивый, состоящий из мужей веры. Это 11 глава послания к евреям. Я прочитаю несколько стихов здесь. Они мне очень нравятся. В самом конце 11 глава, с 38. «Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли, и все эти свидетельствованные в вере не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства». Друзья, удивительно красивая галерея. Каждый экспонат имеет свою историю, свое прекрасное назидание для каждого из нас. Кому не подойдешь, друзья, сколько красоты оставлено для нас, сколько подражания. А я вот так однажды задумался, ну а если бы вот тех, которые описаны в 11 главе послания к евреям, поместить в одну поместную церковь, скажите, им бы хорошо было быть вместе или нет? Ну вот просто представить такую картину, в одну поместную церковь, и Авраама, и Моисея, и Исаака, ну вот всех, которые там есть. Скажите, как вы думаете, хорошо бы им было бы или нет? А почему? Вот, братья и сестры, все эти засвидетельствованные в вере, вот этих всех людей связывает одно красивое качество. У них была вера. Они совершенно по-другому прожили на этой земле. У них был взгляд на их обстоятельства, друзья, совершенно-совершенно другой. Я вспоминаю вот этот, ну раз уже брачную страничку затронул, я вспоминаю, когда у нас должен был брак состояться. Мы пригласили, ну, может быть, вы еще и помните, Виктор Иванович Мануйло. Он на сочетание приехал. И вот мы забираем его на ЖД вокзале, везем к нам домой. Ну, как обычно происходит, беседа, а завтра сочетание. И вот мы заезжаем в нашу улочку и едем. Впереди нас пожарная машина. Улочка очень узкая. Впереди пожарная машина и сзади пожарная машина. Ну, так вышло, что мы опередили вторую. И вот едем, на полдороги останавливается впереди машина. Выбегают оттуда люди и начинают разматывать шланги и тушить какой-то сарай. И сзади останавливается машина. И тоже выбегают люди и шланги, и мы не можем и не туда, и не сюда. И вот мы стали не объехать, не повернуться. Вы знаете, пауза воцарилась такая. Как реагировать на эти обстоятельства? Брата, который сочитывать должен, и он это все видит. Вы знаете, наверное, секунд 30-40 тишина. А потом Виктор Иванович сидит, смотрит на все это и говорит: «И большие воды не могут затушить любви». Вы знаете, друзья, мне так понравилась его реакция. Удивительнейшая реакция. Я с Виктором Ивановичем не в одну поездку съездил. И вы знаете, могу засвидетельствовать, что насколько приятно быть вместе в общении с людьми, которые имеют веру, которые в разных обстоятельствах, они не спешат отчаиваться. У них всегда присутствует упование на Бога. У них есть обетования, которые приходят им от Бога, и они верят в них, доверяют им и на них полагаются. Друзья, удивительно. Но я хочу обратить внимание еще на одну сторону. Я уже буду заканчивать, хотя хочется сказать самую главную мысль. Друзья, почему в нашем сердце бывает нередко нету веры? Вы задавали себе этот вопрос? Вот смотришь, один человек стоит рядом, второй стоит. У одного есть вера, а у второго нету. Как вы думаете, почему так, братья и сестры? Но я вам скажу, что в каждом деле есть своя причина. Я хочу прочитать один коротенький текст и тот же самый вопрос задам еще раз. Это первая книга Царств, 17 глава. Беседа двух людей. «И сказал Давид Саулу, пусть никто не падет духом из-за него. Раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином». И сказал Саул Давиду, «Не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей». И сказал Давид Саулу, «Раб твой пас овец». Ну и так дальше. Гнался, медведь и все такое. Друзья, вот два человека смотрят на одни и те же обстоятельства. Один говорит, «Могу», а второй говорит, «Не можешь». Как вы думаете, почему? Да, я думаю, что и эти мысли, они имеют свое место, и даже в этом эпизоде. Но если, зная историю Саула и Давида, друзья, мы знаем состояние, которое имел Саул. Мы знаем, что его внутренний мир, он был поражен. То есть человек, который отвернулся от Бога, можно так сказать, не захотел жить по Слову Божьему. И пришли обстоятельства в его жизни, друзья, и у него веры нету. Почему? Потому что есть нечистота, есть непослушание. И поэтому вера где-то подкашивается. Поэтому мы смотрим на обстоятельства, друзья, и сердце наше вместо того, чтобы быть твердым, оно почему-то начинает быть мягким и разливается, как вода. Друзья, почему? Потому что есть живое непослушание Богу. Друзья, поэтому и вера бывает наша хромает. И так трудно бывает сориентироваться и правильно выбрать, что сказать, и как действовать в обстоятельствах. Поэтому и дерзновения бывает где-то нету, и смелости засвидетельствовать. А Давид, у него было дерзновение. Я вспоминаю случай такой, мне он очень запомнился. Я только-только в церковь пришел. И поехали в молодежный лагерь. И вот на одном берегу собрался лагерь христианский, проходят служения, спевки, все как полагается. А на другом берегу местные, у них там какое-то кафе, и они среди белого дня на всю громкость включили огромные колонки, и музыка все глушит. И помню, один браток подходит, я не хочу никакую тень накинуть на ответственных лагерь. Нет, братья, я просто как иллюстрацию отдельную показываю. И вот он подходит и говорит, братья, может быть, пойти к местным, поговорить с ними, чтобы музыку сделали потише. А брат говорит, да нет, ты что? Ой, этим только попробуй, скажи что-то. Горя не оберешься. Они скорее нас закроют здесь, чем сами музыку выключат. А брат такой посмотрел и говорит, они не только сейчас музыку выключат, они еще и нашу включат. Разворачивается и уходит. С ним идут несколько человек. Я был именно в этой экспедиции и пошел вот в этот поход. Друзья, я удивился, я не помню, что мы говорили, но я помню одно. Когда мы возвращались обратно, наш христианский диск уже играл. Друзья, братья смотрят, улыбаются. Как у вас так получилось? Да это вообще не сговорчиво. Мы знаем их. Братья и сестры, а Бога мы знаем, который все может. Действуем ли мы с Ним? Есть ли у нас это дерзновение, вот эта чистота в сердце? Друзья, как это важно в повседневной жизни нашей. Чтобы иметь способность, что сказать, как сказать. Друзья, нам бывает нередко нужен наш дух, который всегда свободен от какой-то, может так сказать, мирской примеси, от чего-то суетного такого. Друзья, я вот был в Германии сейчас, ко мне подходит человек в церкви, только приехали, он говорит, у меня к тебе вопрос. Он уже 20 лет приближается к церкви, постоянно вопросы у него. Он подходит, говорит, у меня к тебе вопрос. Вот написано в посланиях, непрестанно молитесь. Я думаю, что тут опечатка, ошибка. Такого быть не может. Как ты понимаешь этот текст? Я говорю, очень просто. Вот так, как там написано. Никакой опечатки нету. Это говорит о том, что внутренний твой мир, он должен быть как храм Божий. Там должны звучать и псалмы, и песнопения, и благодарения, и молитвы. А меняются обстоятельства? меняется и молитва наша внутренняя. Друзья, я вижу, что он внутренне согласился, но внешне начал показывать, все равно отстаивать. Нет, нет. Друзья, а ведь действительно так оно быть должно у нас. Насколько наше состояние должно быть припоясанным. Чтобы вот эта вера, она не гасла, а наоборот разгоралась. Друзья, и я еще, может быть, одну мысль скажу. Что бывает нам нужно, чтобы мы побеждали обстоятельства в нашей жизни? Это из той же послания к евреям, только немножечко уже дальше, 12 глава. Здесь есть ответы на волнующие нас вопросы. Я не буду подробно, только так вот. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамлением, и воссел одесную престола Божия». Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Помыслите, свергните, взирая. Друзья, как это важно, вот в разных обстоятельствах, не на себя, не на нашу немощь, не на обстоятельства, а на Иисуса, на то великое облако свидетелей, которое побеждало верою. Сегодня, если зайти в наши дома, у нас нет недостатка в священных писаниях. У нас много литературы. Если посмотреть наши телефоны, у нас там много проповедей. И, казалось бы, есть все для того, чтобы у нас была вера. Но по факту, друзья, бывает в наших обыденных обстоятельствах по-другому. Проявляется больше наше неверие, чем вера. Друзья, сегодня нету недостатка в Слове Божьем. Оно у нас есть. Знаете, чего нам бывает недостает? Здоровых духовных органов. Помните, Христос говорит, «Ибо огрубело сердце людей этих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули и не видят, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». Друзья, сегодня Бог нам все оставил для того, чтобы мы верили. Но вот наши внутренние духовные органы, насколько они у нас здоровы? Способны, есть ли у нас уши, чтобы слышать Слово Божие, растворять его в веру, воплощать в жизни своей, жить с ним, друзья, дорожить, чтобы оно разрасталось в нашем сердце, чтобы оно плоды приносило. Друзья, как это важно, чтобы мы действительно и глаза свои, чтобы мы их хранили в чистоте, чтобы они не были поражены грехом и всякой нечистотой, друзья. Тогда мы за всеми обстоятельствами будем видеть нашего Господа. Друзья, я так думаю, что апостол Павел и все те, которые были перед нами, они именно так побеждали обстоятельства, укреплялись упованием на Бога, доверяли Его обетованиям и шли дальше, и видели славу Божию, и благодарили Его за все. Пусть Бог нас благословит, чтобы мы действительно в наших обстоятельствах, обыденных в жизни, были всегда победителями, чтобы мы не видением руководствовались, а верою. Верою в Слово Божие, верою в то, что Господь нас не оставит и не покинет. Друзья, пусть Бог нас в этом благословит. Пусть все то, что мы слышали сегодня, как Мария, мы аккуратненько сложим в свои сердца, сбережем до определенного времени. И пусть наши сердца в терпении, в чистоте принесут плод Богу. Слава Ему за все. Аминь.